Здравствуйте, радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 440-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Второе воскресенье по Пасхе названо Святой Церковью «Неделей жен Мироносец». Нашу сегодняшнюю программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю жен Мироносец. Эта запись сделана в 90-е годы прошлого века. Продолжит час четвертая передача из цикла воспоминаний Клавдии Филипповны Ситниковой, матушки покойного настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, протоиерея Николая Ситникова. Завершит нашу сегодняшнюю программу заключительный фрагмент беседы, записанный в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, одним из гостей, приглашенных в лекционный центр. В прошлом году был известный русский писатель Владимир Николаевич Крупин. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово «В неделю жен Мироносец», сказанное преснопамятным насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Исаией Беловым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Христос воскрес. В эти дни, братья и сестры, мы с вами продолжаем праздновать праздник Святой Пасхи, ибо так установила Святая Церковь, чтобы мы 40 дней переживали пасхальную радость от самого праздника до Дня Вознесения. Все это время мы приветствуем друг друга словами пасхального приветствия. Христос воскресе, воистину воскресе. На службах поются пасхальные песнопения, потому что радость о воскресшем Господе – это, можно сказать, единственная радость нашей жизни. Потому что наша жизнь земная, она исполнена всяких скорбей и болезней, и всяких невзгод, и печали от ближних, и печали от сродников, и печали от самих себя. Если бы наша жизнь ограничивалась только этим земным существованием, то мы действительно были бы несчастнее всех людей. Потому что человек с самого рождения, с самого первого появления на свет, он кричит. И этот крик не радостный, этот крик печальный, и в этих печалях проходит вся его жизнь. И только сознание, что мы когда-нибудь попадем в лучшую жизнь, что когда-нибудь наше тленное естество изменится, и мы будем нетленными, вечными, духовными, что когда-нибудь мы будем жить в радости и недоступны будем для всяких скорбей и печалей. Только это чувство, оно может как-то согревать нас и наполнять смыслом нашу земную жизнь. Только ради этого и стоит жить на земле, чтобы удостоиться от Господа милости, чтобы получить участие в том воскресении славы, которое будет на страшном суде. А для того, чтобы это получить, прежде всеобщего воскресения тел, должно быть воскресение душ. То есть мы должны здесь душами ожить для Господа. Что это значит? Это значит, что мы должны научиться радоваться духовными радостями. Мы должны приучить свою душу, чтобы она любила молиться, любила бывать в храме Божьем, любила творить добрые дела. И наоборот, чтобы наша душа отвращалась от всякого греха, от всего богопротивного, от всего того, что противно воле Божией. И когда человек в себе это почувствует, такую радость о духовной жизни, такой вкус ко всем духовным упражнениям, тогда это и значит, что душа наша воскресла. И тогда нам не страшно будет смерть, потому что смерть — это будет только переход в другую жизнь, где мы соединимся с Господом. И святые угодники Божии, хотя и испытывали болезни и смерть, но и умирая, они радовались, потому что они знали, что, как апостол Павел говорит, жизнь во плоти, она только разлучает нас от Господа, и когда мы отвлечемся от этого смертного тела, то мы станем ближе к Господу. И вот эти духовные чувства надо в себе воспитывать. Святая Церковь помогает нам в этом, ибо помимо общего праздника Пасхи, который мы празднуем 40 дней, каждую неделю Святая Церковь напоминает нам о каком-то особенном событии, связанном с этим праздником. Событием, которое должно послужить нашему духовному назиданию и послужить для нас примером, чтобы мы, воспитывая себя духовно, старались усвоить плоды воскресения Спасителя. И вот вся эта неделя, посвященная женам-мироносицам. Эта неделя началась с воскресения, и каждый день за богослужением поется песнопение в честь святых жен-мироносиц. Святая Церковь прославляет их подвиг, потому что они явились как бы апостолами для самих апостолов. Их служение Господу было таково, что они не старались делать великие дела, они не усваивали многие духовные истины, которые Господь открывал своим ученикам, но они служили Ему, как говорится в Евангелии, от имени своих. И когда Спаситель нуждался в погребении, они тоже послужили Ему самыми простыми нуждами, которых Он нуждался в этот момент. То есть они приготовили Его тело к погребению, они положили Его в пещере, обвили Его пеленами по обычаю иудейскому. И от всего этого простого такого служения, незамысловатого, получилось так, что Господь устроил, что они первыми услышали о воскресшем Господе, они первыми восприняли эту радость воскресения, и они возвестили ее сначала апостолам, а потом и всему миру. Ибо есть сказание о том, что святая равноапостольная Мария Магдалина пришла в Рим, и она поднесла императору Тиверию красное яичко, символ воскресения. И именно с этого момента установился обычай обмениваться пасхальными яйцами. То есть жены-мироносицы послужили Господу тем, чем могли. И Господь принял их служение, и Господь удостоил их того, что они первыми восприняли радость Его воскресения. И вот этот праздник, это событие, говорят нам о том, что служение женщин в церкви нисколько не ниже и нисколько не умаляется по сравнению со служением мужчин. Часто некоторые женщины сетуют на то, что они находятся в некотором таком неравноправном положении по отношению к мужчинам. И особенно в наше время раздаются такие возгласы среди людей, далеких от церкви. И даже было такое движение в Англии в начале 20 века, движение суфражистов, которые хотели во всем уравняться с мужчинами. И они настаивали на том, чтобы женщинам давали такую же работу, как мужчинам, такую же оплату труда, чтобы женщин допускали в управлении государственными учреждениями и во всех прочих делах, которыми занимаются мужчины. Но с точки зрения православной церкви для женщин все это не нужно. Господь так устроил, что у каждого, и у мужчины, и женщины, есть свое особое место в жизни. И это место таково, что нельзя тут ничего смешивать, и никто не выше и не ниже другого. В самом деле, когда мы открываем первые страницы Библии, и мы видим о том, каким образом сотворена первая была жена, то хотя она и называется помощницей, хотя она вроде бы ставится в такое положение более низкое, чем Адам, однако же мы видим, что по своему происхождению, по своему творению, она была нисколько не ниже своего мужа. Она была взята из его ребра, и когда Адам сам увидел ее, он сказал: «Вот это плоть от плоти моей, кость от костей моих». То есть они во всем чувствовали себя так, как бы они были единым естеством. Если она что переживала в своих чувствах, то это же самое переживал и он. И что переживал он, то переживала она. То есть они жили как бы в одном теле. И даже больше того, святые отцы говорят, что Адам в этом смысле был даже умален по сравнению с нею, потому что он был создан из земли, а она была создана в раю. Он был создан из праха, а она была создана из его ребра. И во всем, так сказать, было изначально установлено равенство. И хотя жена первая поддалась на грех, хотя она поддалась на искушение змея, и за это Господь дал ей особое наказание, однако же мы видим, что это наказание тоже послужило ей во благо. А именно Господь дал ей такое наказание, что, во-первых, она была подчинена своему мужу, и, во-вторых, она была осуждена на болезни при чадородии. Однако в Евангелии же мы находим такие слова, что когда жена рождает, она терпит скорбь, но когда она родит младенца, она уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. То есть вместе со скорбью, вместе с осуждением, ей было дано ощутить и радость, радость быть матерью, радость иметь попечение о своих детях. И эта радость, и эта любовь матери, она выше всякой другой любви, и даже Господь сравнивает свою любовь к человеку именно с любовью к матери, к своему ребенку. И подчиненное положение, которое имеет жена в семье, это результат грехопадения, но и это при умелом использовании, когда женщина выполняет свое назначение и не выходит за круг своих обязанностей, это тоже служит ко благу и служит тому, что фактически она приобретает как бы такую власть над мужем, власть любви. Мы знаем из Ветхого Завета, что были Авраам и Сара, которые были, можно сказать, образцом мужа и жены, и, как говорится в новозаветных посланиях, что Сара является образцом такой вот замужней женщины, ибо она во всем повиновалась своему мужу, называя его своим господином. Но что же мы видим еще в Священном Писании? Мы видим, что когда у Сары был конфликт со служанкой Авраама, с Агарью, и Авраам не знал, как поступить, потому что он и любил и Сару, но он не хотел огорчать и Агарь, то Господь сам явился ему и сказал: «Во всем, что говорит тебе Сара, слушайся ее». То есть, когда нужно было защитить право жены, благодаря ее такой покорности и смирению, она привлекла к себе милость Божию, так что сам Господь вступился за нее. Из этого мы видим, что когда жена старается добросовестно исполнять свои обязанности, когда она воспитывает детей, когда она старается угождать мужу и исполнять аккуратно семейные дела, то сам Господь благоволит к ней, и в нужный момент Господь ее защитит. И мы видим, что в церкви в основном ходят это женщины. В сегодняшний день хочется обратить свое слово к ним, сказать, чтобы они именно исполняли те обязанности, которые возложены на них Богом, обязанности прежде всего по воспитанию детей в духе христианства, чтобы воспитывали своих домашних в духе любви к Богу и любви к ближним, и это будет залог прочности всей нашей государственной жизни. Потому что как раз в начале века вот это движение суфражистов, которые хотели придать женщинам равные права, оно имело той целью, чтобы на самом деле разрушить семью. Потому что когда женщина станет заниматься не своим делом, когда она бросит семью, тогда у нее не будет попечения о детях, и тогда дети фактически вырастают беспризорными, и вместе с тем, что жена начинает исполнять какие-то общественные обязанности, для нее становится затруднительным само чадородие, так что женщина прибегает к совершенно противоестественным для них средствам, это абортам и всяким противозачаточным средствам, а это приводит к тому, что фактически вырождается нация. То есть на самом деле, когда женщина пренебрегает своими обязанностями, ищет какого-то мнимого равноправия, то она теряет и то, что имела, не приобретает того, что хочет получить. Поэтому, вдохновляясь вот таким евангельским примером, вдохновляясь служением жен-мироносиц, мы должны стараться именно не выходить из того круга обязанностей, который заповедал нам Господь. И высшим примером в этом нам является Божья Матерь. И мы видим, как Божья Матерь является, с одной стороны, Преснодевой, но с другой стороны, она была и женой, она была обручницей Иосифа Праведного. И вот она при всей высоте своей духовной жизни, при том, что когда на Благовещении ей явился архангел Гавриил, он стоял перед нею в знак того, что она превосходила его духовно. И она своей святостью превзошла не только его, но и все небесные силы. И вот однако же она и в жизни семейной, и в жизни первенствующей церкви, она никогда не искала никакого видимого почета, она никогда не искала никакой должности, никогда не искала, чтобы люди ей подчинялись. И за это смирение Господь дал ей такую благодать, которую не имеет никто. Она именуется царицей неба и земли, как раз свидетельствует о том, какое великое дерзновение имеет Божья Матерь. Некий грешник был настолько грешным, что уже не надеялся получить прощение своих грехов от Бога. И вот он прибегал к иконе Божьей Матери, чтобы Божья Матерь исходатайствовала за него милости у Господа. И вот один раз он слышит от этой иконы такой голос. Господь говорит, как бы обращаясь к своей матери, что этот человек напрасно молится мне. Он молится, а потом снова грешит. Я не могу его простить. И Матерь Божия говорит своему сыну: «Сын мой, прости его». Но он говорит: «Нет. Вот я, говорит, молился своему небесному Отцу, чтобы меня миновала чаша скорбей, но и Отец мой не услышал меня, так и я, говорит, не услышу этого человека». Тогда вторично этот человек припал к иконе и стал молиться Божьей Матери, и Божья Матерь снова стала просить своего сына, но Господь сказал второй раз, говорит: «Я, говорит, молился сам второй раз в Гефсиманском саду, но и тогда Отец мой небесный не услышал меня, и я, говорит, не прощу этого человека». И тогда в третий раз этот человек припал к Божьей Матери, и в третий раз Божья Матерь припала к своему возлюбленному сыну, но Господь сказал, что «Я, говорит, вот троекратно молился в Гефсиманском саду и не был услышан, и не могу простить этого человека, его грехи слишком велики». Тогда Божья Матерь встала со своего трона, и Христос спрашивает ее: «Мать моя, что ты хочешь делать?» Она говорит: «Я хочу повергнуться пред Твоим престолом и буду лежать повергнутой до тех пор, пока ты не простишь этого человека». Так велика ее любовь к грешному человечеству. И после этого Господь сказал: «Ну ладно, я прощаю его. Ради того, что ты моя мать, я должен, как сын, повиноваться матери». То есть мы видим, какое великое дерзновение имеет заступничество Царицы Небесной. Но вместе с тем мы видим, какую силу имеет молитва матери. И вот, обращаясь к ней, заступнице нашей, заступница всего рода христианского, мы будем просить ее, чтобы она исходатайствовала и нам, у Господа, прощение наших грехов. И мы никогда не должны отчаиваться, как бы ни были тяжкие наши грехи, потому что даже если правосудие Божие отворачивается от нас, мы имеем милосердную заступницу. Будем просить ее, чтобы она даровала и нам вкусить духовную радость здесь, на земле, чтобы эта радость всегда была с нами, и чтобы нам удостоиться по ее предстательству Небесного Царствия. Аминь. Христос воскрес!
Дай Бог вам доброго здоровья!
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта запись сделана в 90-е годы прошлого века. Thank you. Цикл передач памяти протоиерея Николая Ситникова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. У нашего микрофона матушка отца Николая Клавдия Филипповна Ситникова.
Батюшка скончался в 2006 году. В 2006 году, в июне месяце, он перенес операцию в лобных пазухах. Это у него была болезнь, которая ему все время мешала. Его и в армии оперировали, оперировал и лечил его знаменитый Пискунов. Он ему все время говорил: «Я не Бог». Вычистили ему все, а потом опять у него появляется. Это очень неприятная болезнь, потому что она опускается, и в конечном итоге лечиться нужно гомеопатией от этой болезни. А летом этого года, 2006-го, на Рождество Иоанна Предтечи у нас служил владыка Арсений. Служба прошла хорошо. Батюшка принял владыку Арсения, проводил его. И после этого, через день, у батюшки случился инсульт. Батюшку забрали на скорой помощи и отвезли почему-то не в эту больницу ЦКБ, а отвезли в ту, которая находится в российском подчинении. Батюшка пошел на скорую помощь, пошел своими ногами, он говорил. И так батюшка пролежал в больнице 3 месяца. Ничего сделать, помочь ему не смогли. Но, правда, сразу, когда он лег в больницу и положили его в реанимацию, то там сказали: готовьтесь к самому худшему. Ну, что ж, мы восприняли это. Готовиться так готовиться. Потом вскоре его перевели в обычное отделение, где в кардиологии он лежал, я не знаю ни фамилии тех врачей, которые за ним наблюдали. Во всяком случае, заведующий отделением кардиологии говорил мне, что вот мы все стараемся делать, лечим все, вроде бы только поднимем его, но память его никогда не оставляла. Он все время говорил, его навещали отец Дмитрий Смирнов, дай Бог ему здоровья, с писателем Анатолием Геннадьевичем Найманом. Навещал его отец Борис Даниленко, староста, и отец Дионисий его причащал. Соборовал его отец Михаил, который служит у отца Георгия Бреева. Он был, кстати, алтарником тоже у батюшки, а теперь священник, и, кстати, он опекает как раз это вот отделение. Ну и все, вот печальный конец. Но мне очень хотелось бы сказать, как батюшку наказали за то, что он подарил икону владыке Антонию Блюму. Какая-то архитектор его вызвала к себе, фамилии я ее не знаю, но против него хотели возбудить судебное дело. У меня даже есть документы некоторые, где против него возбуждалось судебное дело. Но потом как-то это прекращалось и все. Кстати, потом, когда нас ограбили, нам не сразу сказал наш следователь, вот, кто расследовал наше дело, если у нас кто в КГБ, кто бы вступился. Мы сказали, что никого нет, вот кроме того, что у нас сосед учится там. Ну, и на этом все кончилось. Так ничего не нашли. Дело закрыли и все. А потом только нам следователь сказал о том, что вот искали эту икону, поэтому вас ограбили, потому что вы были близки к патриарху. Владыка Петерим, вы и отец Виктор Шиповальников. Потом мы видели, что уже дело плохо, и забрали его домой. Ну, домой забрали его в таком тяжелом тоже состоянии. Его староста с братом занесли в дом, мы его положили в его комнате. Он пролежал 9 дней. Приходил врач участковая, которая его наблюдала. Слушала его, ну, состояние его не улучшалось. И, наконец, 20 февраля 2006 года утром я встала, посмотрела, он вроде дышит. Я пошла готовить завтрак ему, потому что он пил очень много лекарств. Нужно было очень много готовить особо ему. И когда я вошла к нему... У него правая рука откинута, рот раскрыт, и он не дышит. Я тут же позвонила в храм, позвонила в поликлинику. Врачи скорой помощи приехали, но уже ничего сделать было нельзя. Скончался он где-то между... 6-7 часами. Когда приехала скорая помощь, и приехали из храма, рот закрыт у него был уже. Где-то 5 часов он позвал меня, я рядом находилась, квартиры этой нет, но вы знаете, трехкомнатный шлакоблочный. С одной стороны я находилась, а с другой стороны в комнате он. Он позвал меня и говорит, я пить хочу, дай мне воды. Я принесла ему воды, он попил и лег снова. И внизу он не поднимался. Так он и лежал. И скончался. Вот какое время точно... Во всяком случае, в 7 часов я к нему заглянула. Он был еще жив. Но трогать я не трогала его. Я всегда ждала, когда он позовет. Дверь открыта, я ему готовлю еду. Все приехали, зафиксировали смерть. И вечером приехали его облачать. И вечером этого же дня... Его увезли в храм. Облачал его отец Борис Михайлов и настоятель храма 9 мучеников. И батюшка перед этим отдал ему икону 9 мучеников из храма своего. Георгий Победоносца отдал грузинам, потому что он был еще и настоятелем грузин, грузинского храма. И оттуда его не убирали. Отец Борис Даниленко подключился здесь к нам. Я всю жизнь его буду помнить, сколько жива. У нас не было нигде на кладбище своей могилы. Меня спросил отец Владимир Деваков, есть ли у нас могила. Я сказала, что нет, у нас могилы нигде нет. Тогда он говорит, что, возможно, мы его отвезем в Сергиев Посад и похороним на том кладбище, где хоронят всех монахов. Я позвонила отцу Борису Даниленке. Он мне сказал, подождите, сейчас я все узнаю. Отец Борис Даниленко узнал в патриархии, и потом мне сообщили, что хоронить будут батюшку в Кунцево, напротив Кунцевского храма. Там отпевали-то его уже поздно, потому что как раз совпало время с именинами святейшего патриарха Алексея II. Сын мой Игорь в это время был в Америке на гастролях с оркестром. Арбелян, дай Бог ему здоровье, отпустил его за оркестр, взял ему билет и отпустил его на похороны отца. Игорь приехал, он рыдал, как малое дитя. Он очень любил батюшку, и он характером похож весь на папу. И после отпевания приходили панихиду служить о нем настоятель хамовнического храма. Все очень сожалели, сочувствие выражали мне, подходили и отец Александр, и отец Владислав, и отец Артемий Владимиров, который, кстати, бывал у нас дома. К нему святейший патриарх Алексей II относился очень хорошо. Однажды, когда они служили в одном из храмов Кремля и сидели за столом, батюшка не любил славы, никогда нигде не был первым, не выпячивался, ничего не просил. Даже его отругали, когда ограбили нас, и мы не сообщили в патриархию. Мы не сообщали об этом. И вдруг святейший патриарх Алексей II встал, поднял тост и сказал: «Отец Николай, мы с вами, благодаря вас и меня, спасли православие». Это слова святейшего патриарха Алексея II, который мне передал батюшка, когда приехал домой. За столом присутствовало много народа. Когда батюшка лежал в больнице, владыка Арсений несколько раз подходил к старости, нашему теперешнему Николаю Михайловичу, и передавал батюшке поклон и просил прощения у батюшки. И говорил, что ждут они его, и не назначат, сколько бы он ни болел, он будет настоятелем этого храма, и что они ждут его. И так они его и не дождались. Святейшее слово очень хорошее сказал, прочитал ему владыка Арсений. Отпевал батюшку тоже владыка Арсений. И духовенство на отпевании было 86 человек. Это знают те, кто там был, кого я знаю. Вот. Знает и отец Александр Шаргунов, и отец Владислав Свешников, и отец Борис Даниленко. Я одному из священников передала все документы и даже записки, потому что его Малко все время просил: «Пиши, пиши, все пиши». Вот он что-то написал. Ну вот прошло 3 года, и этот священник, наверное, ничего не может сделать. Почему это? Как-то я его раз встречала, он мне сказал, что, говорит, ну подождите еще немножко. Но что святейший хорошо относился к батюшке, это я знаю. Потому что он был как раз управляющим делами патриархии. И он знает хорошо, какие на него жалобы поступали на батюшку. Даже один раз поступила такая жалоба, что он увлекается посторонними девицами. Отец Дмитрий Делекторский даже плюнул и сказал, что какая чушь, потому что он знал, что этого в батюшке нет. Ну, ко мне он относился очень хорошо. Он был рад, что я ему не мешаю, что я никогда его ни о чем не спрашиваю, что он мне скажет, я вместе с ним переживаю. И на этом все кончается. А дети, когда устроились, в это время уже дети у меня работали, все. Общались мы всегда с владыкой Петеримом. Он батюшку приглашал, у меня есть этому письменные доказательства, батюшка у него бывал. А так батюшка последнее время опекался у отца Кирилла. После операции он пришел к нему. Встреча была, это надо было видеть. Они друг друга обняли. Он был очень рад, что я явилась, потому что он один раз батюшке сделал замечание. Когда он его навещал в Барвихе, он говорил: «А почему ты приходишь, а матушки нет?» А батюшка говорит, что: «Батюшка, я, чтобы вас не беспокоить, я вот лишний раз». «Нет, приходи в следующий раз с матушкой». И эти слова были пророческие, я пришла вместе с батюшкой. Батюшка нас благословил, Кирилл. Он еще в то время разговаривал и очень жалел Михалюка, умершего диакона. Очень жалел. Вспоминал его и жалел. Батюшка, отец Николай, очень многие удивлялись на него, что он хозяин всех средств, и что у него сын младший живет в страшные условия. Это роскошь он сделал. На это мы положили трехкомнатную квартиру и дом продали в деревне. А если бы вы увидели квартиру нашу там, вы бы пришли в ужас. Потому что все эти годы, сколько он был у власти, он ремонтировал храм. У себя дома он не делал ничего, я ничего не просила. Нам, собственно, ничего и не нужно было. Вот склянки, они стоят, но дальше что их с ними. И приехал на похороны и сын, и отец Борис Даниленко позвонил и сказал, что все, будут хоронить его в Комсо. Ну, это за это большая благодарность, кто принял в этом участие. Написали Бахтину, по-моему, он этим заведовал. Покойный Петр был друг с батюшкой. И батюшку похоронили по разрешению протоиерея Алексея Бахтина рядом с храмом Спаса Нерукотворного, образа на Сетуне. И он там прямо напротив этого образа так и покоится.
Вы слушали передачу из цикла воспоминаний Клавдии Филипповны Ситниковой, матушки протоиерея Николая Ситникова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Продолжение в ближайших эфирах радио Радонеж. Завершает нашу сегодняшнюю программу заключительная часть лекции и беседы с известным русским писателем Владимиром Николаевичем Крупиным. Владимир Николаевич в прошлом году посетил лекционный центр при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и выступил перед многочисленной аудиторией.
Вот когда начинают обливать грязью в советское время, меня это оскорбляет, вот как гражданина Отечества. Разумеется, я за то, чтобы мавзолея не было на Красной площади. Но в войну мы воевали не за идеологию марксизма и ленизма. Мы воевали за свои святыни. И литература наша вела себя совершенно удивительно. Вспомните литературу войны. Они сражались за Родину, русский характер, все эти вещи. Какая литература возникла военная, а какие песни? Ведь у немцев не было песен своих, понимаете, не было. Ну, даже немцы пели «Катюшу». Немцы пели «Волга, Волга», «Шлюссен, Волга». Они пели, у них не было своей музыки. Это вот, кстати, тот же Кожанов исследовал, почему мы победили. Я даже так скажу уже от себя, что вот есть «Катюша», гвардейский миномет, это великая оружие, «Катюша». Есть «Катюша», которая выходила на берег, «Катюша». Так вот эти две «Катюши» победили. Вы знаете, солдат, которому была верна жена, сохранялся в селе, которого ждали. Как она поет? Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Вот какая наша величайшая поэзия. А величайшая песня, я вообще без слез не мог ее слушать. Враги сожгли родную хату, загубили всю его семью. Куда пойти теперь? А финал-то какой? Финал-то какой? Шмелев солдат, слеза катилась, слеза не сбывшаяся надежда. А на груди его светилась медаль за город Будапешт. Ну зачем ему этот Будапешт, вот его Прасковья в земле лежит. Величие русской литературы советского времени очень сильно. Кстати говоря, Тихий Дон, кажется, тесно зубы воспринимает Тихий Дон. А мол, поднята целина, мол, плохая. Это неправда. Поднята целина — замечательный тоже роман. И образы Нагульного, Разметного, Давыдова и, конечно, Щукаря. А смотрите образ Лушки. Правда, Лушка? Как он в этот выписан образ Лушки? Которая скажет, она всем же голову скрутила, и Разметову, и Нагульную, и даже и Давыдову, а любил Фрола. Вот это Фрола. Ох, это так выписано все, что удивительно. И, конечно, здесь очень неблаговидную роль сыграл Солженицын, который вдруг начинал говорить, что вот Тихий Дон написал Нишов. Это преступно так было говорить. Вот теперь, когда где-то год в полтора назад мы в Союзе писателей, а я сопредседатель Союза писателей России, специально сделали с такой большой оглаской представление рукописи, Шолохова рукописи. Сделали мы это в Государственной библиотеке, пригласили огромное количество корреспондентов отовсюду, и любых, там, либеральных, светских, и мы представили эти. А еще был жив Солженицын. И Распутин, получивший премию Солженицына, ему говорит, ну вот как, Александр Исаевич, вот как теперь, когда это бесспорно доказано авторство Шолохова? Ну что ответил великий нобелевский лауреат? Вот теперь это не актуально. Как с гуся вода. А то, что он травил человека, правда, теперь это не актуально. Встряхнулся и дальше пошел. Вот. Ему он мешал Шолохову жить, ему мешал жить. Вот так же, как Толстому мешал Шекспир. Толстой же везде старался Шекспира. Да Толстому все, он всех, и Конфуция там, и Будда там, и, конечно, жутко кощунственное его православное, мерзейшее учение. Все им мешали жить, и при их величайшей гордыне. Вот Солженицын, пожалуй, теперь это не актуально. Поэтому, конечно, величие литературы. Ведь и «Окаянные дни» Бунина, и «Щепка Зазубрина», и «Солнце мертвых» Шмелева. Это же все какие произведения? А произведения эмиграции, как они сохранились все? Зайцев, Иванов. Когда мы вернемся в Россию, о, Гамлет восточный, когда? Помните вот это все? Это беспредельная тоска по Отечеству. Вот она породила такие великие книги Шмелев, «Богомолье». Вот они пищали, все эти западники, все эти смелые демократы. Ой, им жить не давали. Коммуняки. Вот Остафьев, к сожалению, тоже тут отличился. Вот они проклятые. Я, опять же, я рад, что компартии нет. Искренне вам совершенно говорю. Я прошел в партии, был коммунистом 30 лет. Но сказать о том, что кто-то мешает писать, это, знаете, как плохому танцору всегда что-то мешает. Поэтому никто тебе не мешает. Вот тебе стол, вот тебе бумага, вот тебе авторучка. Хочешь, поставь сюда ноутбук, но никто за плечом ни цензор не стоит, ни часового, ни в тюрьме сидит. Пиши, пиши, великое произведение, пожалуйста. Тебе жена вон блины спрашивает, с чем пожарить. Понимаете? Поэтому это только все вранье. Вранье, лишь бы на кого свалить. Вот поэтому литература советского периода, я очень долго отвечаю на ваш вопрос, она заслужит уже. А какая поэзия величайшая была? Вот скажут все, Ахматова, Ахматова, там есть у них какие-то схлипывания? Да и вообще неплохо, кстати говоря, но все-таки мы сохраним тебя, русская речь великая. Это в Ташкенте написано. А есть великая поэтесса Ольга Бергольца. И у нас его замалчит. Уже я Заболоцкого называл. Вот говорят, вот Акуджава, я преподавал в Литинституте, и здесь, ой, Акуджава, схлипывает, так Акуджава, ой, Бродский. Ну, говорю, ну, прочтите, и читать-то нечего. Если я говорю, что Заболоцкий великий поэт, так я его читаю. Целый день стирает прачка, муж ушел за водкой, на крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки. Если дома кто заплачет, заскулит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусь? Есть кому сегодня плакать, девочки в Руси. Тетухи одни да гуси, Господи Иисус. Ой, а женщина, вот это когда пишет, он про Неплю. Ну, что говорить. Да даже он ранний Заболоцкий великий, когда он пишет про свадьбу, там кулебяка по соседству исходит страсти бытия, над нею проклинает детство, цыпленок синий от мытья. Он глазки детские смежил и маленький наморщил лобик, и тельце сонное сложил в фаянсовый столовый гробик. Вот совсем молодой писал, как похулиганил, как весел. Это надо написать, а про цирк он писал. Прекрасно. Да даже и теперь, вот как раз вот недавно выступали на вечере в начале учебного года в защиту учителей. И вот там приехала моя землячка Светлана Сырнева из Вятки. Какие она удивительные стихи читала, удивительно. Вот она читала, например, стихотворение начинается. «Церковь закрыли в 27-м, школу в 2005-м. Кружится пух сорняка над селом, силясь приткнуться куда-то. Там женщина выйдет и вспомнит время, когда нейтронной бомбой пугали, вспомнит». И как она говорит, да что ж нас тогда всех не убили, до чего до кому шраму дожили. Вот это замечательные стихи. И замечательные стихи там Диана Кан из Самары, Евгений Чебурных оттуда же. Есть поэзия, есть поэзия. И Владислав Артемов, Сан-Хабар, Анатолий Гребнев, Богомолов Виталий, проза есть хорошая очень, Трапезников, Сегин, Попов. Есть, слава Богу, писатели. Но они же не на телевидении, они же не на слуху. Ну, вы знаете, есть какая-то величайшая тайна, очень, кстати говоря, спасающая нас тайна, загадка в том, как распространяется книга. Вот простой пример. Василий Белов, прекраснейший писатель народный, может быть, один из лучших писателей 20 века. Он выходит в начале 70-х годов, в конце 60-х, начале 70-х. Вот это время лауреатов, гигантских премий, ленинские, там государственные премии, идут собрания сочинений, тиражи у журналов гигантские. Вот я был главный редактор журнала «Москва» с 89-го детства, и тираж был 850 тысяч. Заоблачный тираж, правда? Тиражи журналов, какие там всякие фамилии звенят, какие лауреаты, орденоносцы, депутаты Верховного Совета. И вот появляется в провинциальном журнале, на газетной бумаге, в журнале «Север» в Петрозаводске, тираж крохотный по тем временам, 10 тысяч, печатается пояс «Привычное дело». Василий Иванович Белов. «Привычное дело». И что дальше начинается? Дальше начинается такое пошло из Петрозаводска, и пошло. И люди писали друг, писали, переписывали, потому что без обмана народное сердце, без обмана чутье, на правду потянулись. И вот смотрите, вот Жириновский, ну уж как не надрываться, ну ему кто ж ему поверит-то, правда? А другой говорит как-то там, ну, с трудом, может, косноязычно, но дело говорит. Вот эта девчонка, кстати говоря, к сожалению, легко оболтать. Знаете, русская девушка любит, чтобы с ней поговорили, говорил Пушкин. И вот попадется он в Краснобай, там и анекдотики, и все, и шуточки, и там и хохмочки, все. И бедная девушка думает, ой, какой парень умный, какой парень умный. А другой ухаживает за ней и стесняется, и двух слов сказать не может. Ну, надежный человек же был, из семьи хороший. Ну и все, девочка, оболтали, ей говорят, да куда ты, он пожал пустозвон, куда ты за него пойдешь? Нет, босиком по снегу убежит и все. Вот поэтому, конечно, должно быть вот чутье на правду. А это чутье на правду есть в нашем народе. И вот так и с Василием Ивановичем Беловым получилось, что напечатано крохотным тиражом. А потом уже было явление через «Новый мир» его «Вологодские бухтины». Это для меня одно из любимых произведений. Я даже писал, когда я его поздравлял 75-летием в литературной газете, написал-то впечатление 68-го года, а я тогда уже вовсю печатался. У меня уже за спиной было и телевидение, и уже и сценарий писал, и ну, много чего у меня уже было. И вдруг, значит, я в метро открыл Новый год, Вологодские бухтины. Я же вятский, а у нас говорят, если у нас белых нет, значит, вятский лесник проиграл их вологодскому леснику. Если к нам белки пришли, значит, вологодский проиграл вятскому леснику белок. Ну, так шутят так. Вологодские бухтины. Вы знаете, начал читать. Я выскочил из метро, побежал наверх, боялся, что у меня журнал исчезнет из рук. Я сел и очнулся, памятник опускался. Это, вы знаете, признак великий. Строчки растворялись. Я был ошеломлен. Я понял, все, со мной покончено. Мне не надо писать. Не надо. Что, в чем? Я ничто рядом с этим. Потому что я все о том же писал, как там кукурузы выращивали, заставляли танки, были веревочные вожжи, как деревянные горны. Но так об этом было написано. Да еще и с таким юмором вдобавок. Как они из паутины веревки вели, там как выживались. Ну, да как в одном сапоге. Ну, что вам рассказывать, если вы не читали, прочтите. Прочтите. Когда у него появилась собака, как бы сдох. Пошли они, Кобыздов увидел, что я с ружьем, тоже осмелился. И как, значит, они его зайцем гнали. Ну да нет, что рассказывать или не рассказать. Когда, значит, у него жена, Веринея, убежала на женсовет. После свадьбы сразу она убежала в женсовет. Кузя, у нас бубновское движение. Был бубнов, то говорит, бубновское женское движение. Кузя, у нас бубновское движение. Сразу убежала со свадьбы. Он пришел, где ж молодая жена-то? Ну, ходит под окнами. И говорит, и стал в окольницу в раму стучать, и там стекло разбил. И ему говорят, гражданин Барахвостов, с каких позиций позганули парами? Говорит, с классовых позиций позганули парами, также бубновское движение. Он говорит, я с улицы позганул. Да нет, это не пересказать. Не пересказать. Вообще, кстати говоря, это признак хорошей литературы, которую трудно пересказать. Это же не анекдот, понимаете? И даже это признак того, что зачем тогда писать, если это можно пересказать. информационную войну проиграли в том, что она обольстила слабые умы. Ну, это ж начиналось, понимаете, там виски, там джин, вот там эти джинсы, джинсы ткань, там вот это были эти рубашки нейлоновые. То есть вот нам через то, что все время, как говорят на жаргоне, спаривали, мы, ну что мы отсталые, мы такие, что там так хорошо. Причем это добавляли те, кто ехал за границу. Они привозили какие-то колготки. О, колготки, боже ты мой, а какая там упаковка. Я, кстати говоря, очень долго не выезжал, я был невыездной очень долго. И поехал за границу впервые в 45 лет. Это, кстати, очень хорошо. Я поехал бы молодой, тоже бы рот разинул на эти витрины. А я уже был, я уже знал, что такое и голод, и холод, и все прошел. Я видел в магазинах, как идет старуха, все смотрит, смотрит. Да, конечно, там 100 сортов, но она выбирает такой кусочек маленький, никуда не денешься. Ее. А потом, что такое 100 сортов колбасы? Там же химия еще 90 сортов. Ну, у нас отдельная, там московская, за это настоящее. Причем я же на мясокомбинате работал, все пути учился. То есть подлинность наших товаров всегда была самой хорошей, это к вопросу. Вот жена преподавала русский язык в Польше, и к ней очень много приезжало полячек. Как они хватали нашу косметику? Боже мой, как они ее хватали. Хватали прямо мешками, ну туда увозили, чтобы там продавать. Оттуда привезут коробочка, она вся прямо сверкает. Ой, за границей вас. А сапоги порвутся через 2 месяца, чтобы ты новые скорее покупал. Это закон протестантизма, заставить человека покупать. И поэтому нам внушили, что там жизнь лучше. Это была главная победа против нас в информационной войне. И там уже потом бери голыми руками за иностранца выйти замуж. Помните? А потом превращались. Я вот там, ну я бывал на Ближнем Востоке, много ездил. Эти несчастные, обманутые девчонки, которые уже никуда не денутся. Вот в Сирии, как много сейчас наших женщин. Кому-то повезло, кому-то. Поэтому информационная война была направлена на слабые умы. Но тут и наши, конечно, что оправдывать? Вот телевизор, мол, я понял. Ну, наша промышленность, имеющая лучшее в мире и оптику, и все, все лучшими, они, ну, неужели они не могли наделать эти телевизионные трубки от хромотрон? Ну, могли вполне, могли. А эти колготы, да что ж, это великая трудность. Тогда как у нас льняные ткани, хлопок, всегда были ведущие в мире. Едешь даже вот за границу, так наш хлеб хватали ржаной, бородинский хлеб, вот. Хватали с великой радости. А икра, так что говорить? А водка? Все было у нас лучшее. Что лучше? Ну вот внушились и залили этим спирт-рояль. Стали убивать русских людей. Поэтому эту войну проиграли. Но теперь хоть очнулись наконец-то. Очнулись. Ну хотя опять вот еду в электричке, идут парни там, пепси-кола, кока-кола. Я видел раз в жизни рекламу, которая мне очень понравилась. Значит, пепси-кола, и там кидается к ней там отрокин, а ему сестра старше говорит, не пей, Иванушка, козленочком станешь. Ну вот куда она исчезла, эта прекрасная реклама? Поэтому, конечно, на этом уровне потерпели поражение. Но повторяю, вот видя эти встречи, встречаешься с молодежью, с вузовской, со школьной, видишь, что все-таки, вы знаете, нет, не потеряна страна, не потеряна молодежь, хорошие лица, ясно все-таки. У меня на родине такие ежегодные чтения в моем районе. И вот я вижу поэтому, какие все-таки у нас прекрасные деточки. Ведь есть законы жанра. А потом, говорит, всегда лучше не добрать, чем перебрать. Вы знаете, что? Это, кстати, очень мне нравится у Достоевского, теория малого раздражителя. Теория малого раздражителя. Лучше не договорить, чем переговорить. Смотрите, вот выходит оратор на трибуну. И так начинает хорошо говорить, да. И тогда слушает, зал потянулся. Потом начинает в стуле скрипеть, уже едет, он надоедает уже. Поэтому, значит, лучше не добрать. Так что давайте лучше не доберем. Вы знаете, у меня даже вот в этой книге, которую я вам сказал, книга для своих, у меня там написано, я отсылаю туда, значит, «Москва, град небесный или город дьявола». О романе «Мастера Маргарита». Это о патриарших прудах, это пионерские пруды, где там этот дом дьявола, и все, вот я об этом подробно пишу. Конечно, несомненно, это произведение вреднейшее. Девушка читает, ей так хочется быть Маргаритой, так хочется бить стекла критику Латунскому. Но так хорошо мы это писаем-то, в самом деле, ну, она ж ушла от мужа. Он, а жену как он вспоминает? Он же по любви женился. Ну, а вы были же? Да, он стал все, да, что-то такое птица, пестренько, в желтых цветочках, то есть халатка вспоминается. Понимаете, А как он описывает, Голгофу страшно представить. Вот даже не буду вспоминать, это распятие, как он описывает. Нет, нет, это нехорошо, нехорошо и стыдно. Хотя описание сатирическое, вот там кот, бегемот, это сцена в цирке, это Москва, это может даже и неплохо, даже и весело. И помню, Соловьева приводил в восхищение, когда, значит, вышла женщина, там туфли посыпались, туфли, и она, значит, примеряет туфли, и говорит, а они не будут жать. Вот ее почему-то очень такие даром дали, она сейчас прожитая, они не будут жать. Конечно, это произведение в свое время очень было широко известно, да, оно и сейчас, кстати, читать, потому что его все время как-то внедряет. Конечно, это полное бесовщинное произведение. Я за то, что исправление, оно было неизбежно, исправление богослужебных ей. Ну, неизбежно было. Что... Ведь вы знаете, вначале это пострадал еще до Никона. Здесь пострадал, здесь сидел в подвал преподобный Максим Грек, которого царь-батюшка, когда Иоанн III, я еще не царь, великий князь Иоанн, выписали с Афона, чтобы он переводил книги с греческого. Когда приехал Максим Грек сюда, преподобный, он поразился обилию и богатству и кремлевских хранилищ, и хранилищ лавры. И он делал очень долгое дело, и он заметил несоответствие, некоторые несоответствия. И вот тут-то начались на него гонения. Он совершенно справедливо, потом все богословы говорят, что он был прав. Но на него было давление и гонения, и тюрьма, и ссылки. Но потом уже он был в конце жизни реабилитирован, говоря по-современному. И вот то же самое с Никоном, когда это было необходимо, это исправление. Лишь бы это у нас не повторялось, такие истории. А так, все равно в споре со вакуумом он был прав. Другое дело, что мы можем теперь только пожалеть, что были такие методы, которые нас разделили со старообрядцами, и они стали непримиримыми. Я недавно был на встрече, меня пригласил митрополит Корнилий, глава старообрядческой нашей церкви. Вы знаете, умнейший человек. Просто умнейший человек, образованнейший человек. Вот, и он так смиренно улыбает, говорит, а вы знаете, что мне долго не могли простить? Значит, там, а я как раз член президиума Всемирно-Русского Народного Собора, и мы до собора с камерой, это комната президиума, там в зале заседаний церковных в храме Христа Спасителя, ну там чаепитие, все, и собирается. И вот идет Корнилий тупит, и входит святейший. Мы все встали, Корнилий, он подошел, ну, старается, под благословение себе сказал, а с Корнилием он как, ну как, троекратно. Боже мой, а это ловкий шустрый, я ничего не заснял, подвернулся тут папарацци. И, значит, потом мы простить даже, говорит, это, мол, как это можно, это не коняне, это, значит, это как, к сожалению, вот есть такая у них упертость. Ну, я говорю, ну хорошо, но Христос воскрес из мертвых. Смерть и смерть поправ, сущего гробе живот дарова. У них гробным живот, гробным. Ну почему гробным? Ну гробный, так, ну гробный, чтобы сущему гробе. Мы же видим, что мы покойся друг до утренней звезды, до архангельской трубы. Жива душа, почему гробным? Гробным? Потом, ну хорошо, мы вышли из храма, пошли направо, они пошли налево. Но они сказали, ну идут по салон. Ну, мы идем, ну, навстречу солнцу. Ну, и они, и мы идем же ко Христу и за Христом. Так ведь? Есть же два движения. Мы и за Христом идем, и ко Христу идем. И это и так, и так. Потом дальше. Они на этом, они сидят. Вот только так и не... Как у верующих? Вот надо так показать. Тогда, ну, ты как свой, как пропуск. Она у нас как у верующих? Символ веры после этого читать. Но что троеперстие наше, это тройство, это пальцы сущности земная и божеская. Ну, тут ну нет противоречия такой великого. И вот такие мелочи держат. Или, например, ну почему... Я немножко торопился, опаздывал на встречу к митрополиту. Ну, все равно приложиться так же надо. Я вхожу в его покой, а тут распять. Я раз, и распять. Ой, давай. Там женщина, служка, как она на меня закричала. Это что такое? Это вы к себе идите? Это что это такое? Это после вас освящать надо? И просто закричала. Ну, откуда я знал, что нельзя к распять? А как? Это да, это я помню, я был мальчишкой совсем. Мальчишкой был, в районной газете работал, дистрибьютором. И у нас много старообрядческих деревень. Я отлично помню, что там, например, ночевать не оставляли. Даже легче было ночевать у татар, марийцев, удмурты у нас были. У них староверы меня даже вынесли пить, а потом даже при мне выбросили эту вот черепушку. Вот. Это прискорбно очень, прискорбно. Никон, да, перестрадал очень много. Вот. Вместе с тем, конечно, старообрядцы, скажем, забайкальские, семейские, они сохранили святость семьи, вот эту рождаемость, не пьют, не курят. Это же очень хорошо. А какие они трудяги, какие работники? Это все надо сказать очень, надо этому у них учиться в этом отношении. И они тоже, вот, правильно он высказал при встрече такую, тоже он сетовал, что они проводят большую работу в Канаде, в Южной Америке, в Венесуэле, Бразилии, чтобы наши возвращались, чтобы оттуда возвращались. И в самом деле, вот, говорит, вот приехало у нас большое, ну, семейство разветвленное такое, родня. И их поселили так, что тут и дорога, тут и все, все. Они просили, мол, пусть мы хоть неудобные земли, но где-то в стороне, подальше. Конечно, много у них проблем, много. Но в любом случае это наша боль, это наши люди, это не протестанты, это не баптисты, не адвентисты, не мормоны, не пятидесятники.
Вы слушали заключительную часть лекции и беседы известного русского писателя Владимира Николаевича Крупина. Напомню, эта запись сделана в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2012 году. Подошел к концу 440-й выпуск программы «Троицкое слово».